Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обратимся с вами к Ветхому Завету и вместе рассмотрим из пророка Исаии стих 1 из главы 63. «Кто этот, идущий от Эдома в кроваво-красных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Возьмем этот стих за наш главный текст. Мы все нуждаемся в ободрении и задаем себе вопрос, что может нас ободрить? В этом нам не помогут никакие апелляции или обращения. Ободрение приносит нам только Слово Божье, и прежде всего тогда, когда с готовностью принимаем его в сердце, тогда у нас восходит свет. И если в соответствии с нашей темой исследуем Слово Божье, то во втором послании Петра 3, стих 19, мы встретим такое высказывание. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. И кто из нас, детей Божьих, не нуждается в том, чтобы свет Божьего Слова нам светил? И именно тогда, когда мы в нем нуждаемся, я думаю, что всем должно быть ясно, что больше всего мы в этом свете нуждаемся тогда, когда в соответствии с временем истории мы находимся в самом темном месте. Именно тогда мы нуждаемся в обещании Слова Божьего, которое по-новому нас исполнит и направит наш взор на нашу надежду. Поэтому займемся сегодня пророческим словом из нашего главного текста и кое-что познаем о существе нашего Бога и нашего Господа Иисуса. Некоторые верующие боятся и неохотно занимаются пророческими высказываниями Библии. Они думают, что в этих пророчествах содержится слишком мало того, что касается их практической жизни. Такая точка зрения говорит о том, что такие верующие недостаточно размышляют об этих высказываниях или не понимают их. Однако мы в нашем главном тексте только что прочитали о том, какую надежду пророческое слово может принести в нашу жизнь. Посмотрим, как наш Господь Иисус обошелся с этой темой, или что Он сказал по этому поводу. А для этого обратимся к Евангелию от Луки 24, стих 17. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Как из этого текста следует, ученики Иисуса были подавлены. Они говорили о всех событиях, которые в последние дни произошли в Иерусалиме, и которые они не могли понять. Поэтому в связи с этими событиями все их надежды рухнули. Свое разочарование они выражают таким образом, как читаем в Евангелии от Луки 24, стих 21. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». Но духовная реальность выглядела совершенно иначе, чем ученики это оценивали. Христос воскрес из мертвых, смерть побеждена, создана возможность для прощения грехов, открыт путь к сердцу Небесного Отца. Да, ученики говорили о том, что слышали, что Он вроде бы воскрес, но тем не менее они были угрюмы, были подавлены. Они находились в этом подавленном состоянии потому, что они сделали неверные заключения, которые не позволили им разразиться в ликовании. Когда Клеопа говорил Иисусу в Луке 24, стих 18, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о прошедшем в нем в эти дни?» то Господь Иисус отвечает и спрашивает его, «О чем? Не чудовищно ли это? Тот, который несколько дней назад был распят, поругаем людьми, умер на кресте мученической смертью, спрашивает теперь, о чем? И что же Господь Иисус делает, чтобы вывести учеников из их подавленности? Он говорит к их сердцам и с помощью пророчества сообщает им библейское наставление. Евангелие от Луки 24, стихи с 25 по 27. Тогда он сказал им, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». И если сам Господь Иисус ободряет своих учеников пророческими сообщениями из Ветхого Завета, то почему мы, дети Божьи, которые имеют Святого Духа, должны игнорировать сообщения Ветхого Завета? А ведь через эти пророчества Святой Дух сообщает нам весь Божий план спасения погибших грешников, весь свой совет в отношении приношения в жертву своего Сына Иисуса Христа, чтобы через Его смерть создать из искупленных небесную семью. Поэтому одну из своих задач я вижу в том, чтобы возбудить в наших слушателях и читателях большой интерес и наслаждение при чтении Ветхого Завета. После разговора учеников с Иисусом, после того, как Он им открылся, они впоследствии сказали друг другу в Луке 24, стих 32, «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Следовательно, это очень хорошо, если и мы займемся рассмотрением пророческого слова в Писании. А мы займемся с вами сейчас конкретным рассмотрением первого стиха из Исаии 63. «Кто этот, идущий от Эдома, в кроваво-красных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Для лучшего понимания темы возьмем к этому тексту еще второе место из Писания, Осия 5, стих 15. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают свою вину и не взыщут лица моего». Заранее сообщу вам, что действующими лицами в этом тексте являются Господь Иисус и Израиль. Слово «вина» стоит в оригинальном тексте этого стиха в единственном числе. Эта формулировка говорит о том, что речь здесь идет не просто о согрешениях, но о совершенно специальном деле. Это обстоятельство не указывает на идолопоклонство Израиля, которое он совершал на протяжении столетий. В этой вине мы видим отклонение Израилем Господа Иисуса, как своего Мессии. Мы к этому еще вернемся. Последний Адам. Он заплатил за преступление первого Адама. На Голгофском кресте он исполнил роль искупителя, как мы это видим в лице Боза в книге Рут. Скажу вам одну тайну. Кто желает понимать книгу Откровения, тот должен понимать книгу Рут. Наэминь является прообразом Израиля. Боз является прообразом Господа Иисуса, который берет себе невесту Рут из язычников. А также многие события, о которых мы читаем в книге Рут, прообразно указывают на события в Откровении глава 5. Но есть и другая роль, которую исполнил ближайший кровный родственник. Он выступал как кровный мститель, по отношению к врагам семьи. Это такая роль, в которой мы редко рассматриваем Господа Иисуса. Однако весь Ветхий и Новый Завет полны перспективами этой роли Иисуса. И если мы рассмотрим некоторые из этих мест Писания, то нам откроется совершенно новый и более глубокий взор на Господа Иисуса. В некоторых проповедях я уже касался этого вопроса, но сегодня мы рассмотрим его более подробно. Один пример этого взгляда на роль Иисуса Святой Дух представил нам в нашем главном тексте Исаия 63, стих 1. «Кто этот, идущий от Эдома в кроваво-красных ризах от Вассора?» Вассор – это город в Эдоме, который, согласно именной символике, означает скорбь, печаль, горесть, а Эдом означает красный. Риза или одежда идущего от Эдома указывает на праведность Иисуса. Белый светящийся виссон, из которого состоит одежда Иисуса, указывает на его праведность. Кто этот? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Кто этот? Это Иисус Христос, Мессия, и никто другой. Я правомерно могу об этом говорить, потому что такой квалификации, о которой читаем в нашем главном тексте, никто, кроме Господа Иисуса, не обладает и не может исполнить. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Теперь у нас возникает вопрос, что делает Христос в Эдоме? Исаия 63, стих 2, далее по этому поводу читаем. «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, вточили?» Хотя большинство из наших слушателей и читателей такую процедуру наверняка не проделывали, но мы, тем не менее, легко можем себе представить, когда ногами вточили топчут виноград, то красный сок винограда брызжет на одежду. Эту аналогию Святой Дух использует через Исаию в нашем тексте. А затем в стихе 3 приходит ответ на вопрос, поставленный в стихе 2. «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей». Сок их брызгал на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. О каком точиле или прессе для выжимания сока из винограда идет здесь речь? Я топтал точила один, я топтал их в гневе моем. Это является выражением или оборотом речи для Божьего гнева. Божий гнев будет излит. Это выражение или этот оборот речи мы находим и в Откровении. В своей высшей точке Божьи суды достигнут в семи чашах, посредством которых будет излит Божий гнев. В Откровении 16, стих 1 читаем. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Но нас с вами интересует сейчас седьмая последняя чаша, а именно тот факт, что эту чашу ангел вылил, куда он ее вылил? На воздух. Откровение 16, стихи 17 по 19. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. На первый взгляд, этот факт, что седьмой ангел вылил свою чашу Божьего гнева на воздух, многим покажется довольно странным. Но если возьмем во внимание то обстоятельство, что воздух является сферой или областью действия сатаны и его демонов, то все станет ясным. Об этом мы читаем в послании Ефесянам 2, стих 2, «в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Следовательно, когда Бог будет совершать суд гнева над людьми и над землею, то Он одновременно будет совершать суд и над князем мира сего, над сатаною. Чтобы лучше понять, почему ангел вылил седьмую чашу Божьего гнева на воздух, то напоминаю вам, что суд и казни, которые Бог совершал над фараоном и всеми жителями Египта при выводе Израиля из Египта, являлись одновременно и судом над египетскими богами. Об этом читаем в Исходе 12, стих 12. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и побирал их в ярости моей». Исайя 63, стих 3. Трудно представить себе нашего милостивого и любящего Господа Иисуса гневающимся. Не правда ли? Это не такой образ Иисуса, который мы себе часто делаем о нем. Нам очень трудно представить себе Иисуса гневающимся, так как в Евангелиях Святой Дух рисует нам постоянно другой образ и существо Иисуса, терпеливого, благословляющего, полного сочувствия, любви и милосердия. Конечно, в Матфея 21, в стихах 12 и 13, Господь Иисус вошел в храм и решительно выступает против фарисеев и употребляет совершенно ясные слова, когда Он стал наводить там порядок и говорит им: «Вы сделали его, то есть храм, вертепом разбойников». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Но здесь мы ничего не читаем о том, чтобы он гневался или чтобы он проявил робость или боязнь. Будет ли Господь Иисус гневаться? Да, Он будет гневаться над всем человечеством. Об этом мы читаем в послании Римлянам, глава 1, стих 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Как все же мы, все дети Божьи, можем радоваться и благодарить Иисуса Христа за то, что Он спас нас от грядущего суда Божьего гнева над всем погибшим миром, о чем читаем в первом послании Фессалоникийцам 1 стих 10, «и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Господь Иисус будет судить всех погибших грешников. Эту власть дал ему Небесный Отец, как читаем в Евангелии от Иоанна 5, стих 27, и дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. И это случится точно так, как архангел Гавриил сообщил Даниилу в Данииле 9, стихи с 24 по 27. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, 70 седьмин суда, 69 седьмин до пришествия Мессии, значит, остается одна седьмина. Эти 69 седьмин составляют, если в днях, то они составляют 173 тысячи 880 дней. или 483 года, а согласно пророческого времени это составляет 360 дней, так как пророческий год равен 360 дням. Именно в этом дне, то есть 173880, Господь Иисус въехал в Иерусалим на ослице, о чем читаем в Матфея 21 стих 5. «Скажите дщери Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.